Глава 12. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях». Фарисеи пытались уловить Господа на слове, чтобы отклонить от него народ, а осталось напротив. Народа сходилось еще более. Он собирался многими тысячами, и каждый так стремился приблизиться к нему, что теснили друг друга. Так истина сильна, а ложь везде бессильна. Иисус, зная коварство фарисеев, видя, что они только представляются вопрошающими, а на деле подыскиваются под него, заговорил с учениками своими о лицемерии фарисеев. Без сомнения, для того, чтобы обличить их и обнаружить полное лицемерие сердца их. Господь называет лицемерие закваской, потому что оно терпко, полно древней злобы, изменяет и разливает собой образ мысли тех людей, коим оно приразится. Ибо ничто так не изменяет нравов, как лицемерие. Посему ученикам Христовым должно бегать лицемерие, ибо Христос, будучи истиной, очевидно противоположен лжи, а всякое лицемерие, иным представляясь на вид, и иным, будучи на деле, исполнено лжи. Хотя фарисеи, говорит, думают прикрыться лицемерием, подделываясь под благонравие, однако же нет ничего сокровенного, что не открылось бы, ибо все и слова, и помышления на последнем суде представятся во всей наготе. Да и в настоящей жизни обыкновенно обнаруживается много тайного. Посему, что вы сказали в темноте, и что вы говорили внутри дома и тайно, то будет провозглашено на кровлях и во свете. По видимости, он говорит это ученикам, а между тем направляет против фарисеев, намекая на их ковы, и хотя, видимо, говорит ученикам, но к фарисеям обращается как бы так: «Фарисеи, что вы замышляли в темноте в ваших темных сердцах, желая уловить меня, то будет услышано и узнано во свете, ибо я есть свет, и вы не можете укрыться от меня, но во мне, в свете, распознается все, что замышляет ваша темнота. И то, что вы порешили между собой на ухо, стало для меня так известно, как бы провозглашено было с высоких кровель. А это можешь понимать и так, что свет есть Евангелие, а высокие кровли – высокие души апостолов. То, что фарисеи замышляли, впоследствии было провозглашено и слышимо во свете Евангелия, когда на высоких душах апостолов стоял великий проповедник Дух Святой. Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиении может вернуть гиену. Ей говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за 2 осария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц». После того, как Господь обличил лицемерие фарисеев, отвратил от него учеников своих и между тем снова поразил фарисеев словами: «Что вы сказали в темноте, то услышите во свете», теперь обращаются к друзьям своим с речью о более совершенном. «Исторгнув уже терны, сеет доброе семя. Говорю же вам, друзья мои, то, что прежде говорилось, относилось не к ним, но к фарисеям. Итак, я говорю вам, друзья мои, ибо слово сие идет не ко всем, но к тем, которые всей душой возлюбили его и могут сказать: кто отлучит нас от любви Божией? Таковым прилично это убеждение: не бойтесь, говорит, убивающий тело, и ничем более не могущим вредить, ибо вред от тех, кои вредят телу, состоит не во многом. Тело потерпит свойственное ему и в том случае, если они не будут вредить. Но должны бояться того, кто наказывает не только тело, но и душу. Существо бессмертное подвергает бесконечным мучениям и притом в огне. Таким образом, Христос, обучая друзей своих мужеству духовному, делает их свидетелями и отгоняет от них страх человеческий. Люди, говорит, простирают злобу свою только на тело тленное, и конец их козни против нас смерть лаская. Но когда Бог казнит, тогда не останавливаются на одной только плоти, но и сама душа несчастная подвергается мучениям. Примечая отсюда, что смерть приводит грешников к казни, они и здесь наказываются, будучи убиваемы, и там ввергаются в гиену». Разбирая это изречение, уразумеешь и нечто другое. Смотри, не сказал Господь, что бойтесь того, кто по убиении ввергает гиену, но кто имеет власть вергнуть. Ибо умирающие грешники не непременно ввергаются в гиену, но во власти Божией состоит то, чтобы и прощать, например, ради тех приношений и подаяний, которые бывают по умершим и которые приносят немалую пользу даже тем, кои умирают в тяжких грехах. Итак, Бог не безусловно по убиении ввергает гиену, но имеет власть вернуть. Будем же и мы непрестанно прилежать к милостыням и молитвам и умилостивлять ими того, кто имеет власть вернуть, но не пользуется этой властью непременно, а может и прощать. Многие думают, что умирающие за истину оставляются Богом, как бы говорит Христос ученикам. Но вы не думайте так. Вы будете умирать не потому, будто бы мной будете оставлены, ибо если не забыт у Бога ни один из воробьев, которые продаются дешево, тем более не должна быть забыта ваша смерть, други мои, как будто бы я не пекусь о вас. Напротив, я имею такое попечение о вас, что до тонкости знаю все ваше. Например, у меня и волосы сочтены ваши. Итак, если я попущу вам впасть в искушение, то без сомнения дам и силу к перенесению его. А часто, когда увижу кого слабым, я и не попущу ему впасть в искушение. Ибо, будучи попечителен и зная все, и имея на счету самые мелкие вещи, я устрою каждому приличное и полезное. Если понаблюдаешь, что найдешь, что в Писании считается все мужское, достигшее меру возраста и вообще достойное божественного счисления». Под головой должно разуметь христоугодную жизнь каждого из верующих, а под волосами ее честнейшие деяния, коими умерщвляется тело, кое у Бога исчисляется и принимаются в рассуждение. Ибо такие ваши дела удостаиваются во зрение Божие. Под пятью воробьями некоторые разумеют пять чувств, которые не забыты у Бога, будучи искупаемы двумя осариями, то есть ценой Ветхого и Нового Завета. Ибо кто свои чувства умеряет и подчиняет разуму, так что они бывают не бесполезны для духовного питания, тот не забыт у Бога. Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня пред человеками и Сын Человеческий, исповедует пред ангелами Божьими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет». А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Теперь Господь предлагает награду за исповедание веры. Так, как Он сказал, не бойтесь убивающих тело, и прибавил, что и волосы ваши все сочтены, то дабы кто-нибудь не сказал, дай же и мне награду какую-нибудь, ибо что мне будет из того, что ты счел мои волосы? Он говорит таковому, ты желаешь награды? Слушай, кто исповедует веру в меня, тот мной будет признан пред Богом. Сказал исповедует меня, то есть при моем содействии, моей силой, и я исповедую его при его содействии. Ибо как мы предварительно нуждаемся в Боге, так как без Него не можем ничего делать, так и Бог нуждается в нас. Ибо если Он не найдет в нас дел достойных, Он нас и не принимает, а иначе Он был бы лицеприятен. Итак, мы исповедуем в Нем, то есть при Его содействии, а Он в нас, то есть при нашем содействии. Ибо если мы не дадим Ему повода, Он и не будет свидетельствовать за нас». А отвергающийся отвергается не силой Божией, почему он и не присовокупил мною, но сказал, кто отвергнется меня. Так как всякий святой пребывает во Христе, а Христос в нем, то, быть может, и не поэтому ли он сказал так, что кто меня исповедует во мне, то есть пребывая, того исповедую, и я в нем пребываю. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. Это значит, что кто скажет хулу на меня по виду своему простого сына человеческого, едущего, пьющего, обращающегося с мытарями и блудницами, тот покается ли или не покается в своей хуле, прощен будет. Ибо таковому человеку неверие его в грех не вменяется. Ибо что он видел располагающего к вере? Напротив, чего он не видел достойного хулы? Он видел человека, общающегося с блудницами, и говорит хулу на него, а посему грех не вменяется ему, ибо, естественно, он мог подумать, что же это за Сын Божий, тот, кто обращается с блудницами, посему того, кто так поступает, а между тем выдает себя за Сына Божия, он может поносить и назвать обманщиком. А кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится». Слова эти имеют такое значение, что кто, видя божественные знамения и великие необычайные дела, не верует и поносит действия Святого Духа, приписывая Вельзевулу, тот изрыгает хулу на Святаго Духа и говоря, что знамение сие совершается духом лукавым, а не Божьим, если не раскается, не будет извинен и прощен. Говорящему хулу на Сына Человеческого не вменяется грех, а посему он прощается и без покаяния, а видящему дела Духа Божия и хулящему без покаяния не будет прощено, но вменится величайший грех. Когда же приведут вас в синагоги к начальственным властям, слабость наша двоякого рода. Мы убегаем от исповедания веры или по страху наказания, или по простоте и неспособности дать ответ в нашей вере. Страх наказания Господь уврачевал словами «Не бойтесь убивающих тело». Теперь Он врачует страх, происходящий от простоты. Поэлику немного мудрых по плоти уверовал, а большая часть простых, то он говорит, что не бойся, необразованный простец, и не заботься, как или что отвечать при добросе от властителя, или что говорить при другом случае, у тебя будет иной образ речи. Святой Дух научит вас тот час, что должно говорить. Посему какая нужда тебе заботиться, если в тот же час научен будешь Духом Святым? Итак, с той и другой стороны, Господь укрепляет нас на подвиг исповедания, врачуя страх как телесной немощи, так и страх простоты и неведения. Некто из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Чтобы научить нас, как мало должно родить о житейском и заниматься земным, Господь отсылает от себя того, кто просил его распоряжения о разделе отцовского наследства. И потому говорит, кто поставил меня судить или делить вас». По элику человек этот не стал просить того, что полезно и нужно для спасения, а просил его быть делителем земного и временного имения, то Господь отсылает его как беспокойного и не желающего научиться ничему нужному. Впрочем, делает это кротко, а не грозно. Но поступком этим, без сомнения, всех, как тогдашних, так и нынешних слушателей своих, он научает не заботиться ни о чем земном и временном, не спорить из-за него с братьями, и даже уступать им, если они желают быть любостяжательными, ибо говорит «от взявшего твое не требуй назад, ищи того, что полезно и необходимо для спасения души». Посему и присовокупил сии слова «смотрите, берегитесь любостяжания», убеждая нас избегать любостяжания, как бы какой-нибудь дьявольской ямы. Кому же сказал он это «смотрите, берегитесь любостяжания»? Он им двум братьям. Так как у них был спор о наследстве, вероятно, один другого обидел, то и он обращает к ним речь о любостяжании, ибо оно великое зло, посему апостол Павел называет оно идолослужением. Быть может потому, что оно прилично одним тем, кои не знают Бога, или что и справедливее, потому что идол язычников – серебро и золото, почитающий серебро и золото, подобен идолопоклонникам, потому что те и другие поклоняются и воздают почитание одному веществу. И так избытка должна бегать. Почему? Потому что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. То есть мера всей жизни не соразмеряется с изобилием имения. Ибо если кто имеет многое, то это не значит еще, что он уже и проживет долго. Долголетие не зависит от множества богатства. Господь говорит это в опровержении мысли любителей богатства. Любители богатства, по-видимому, заботятся о богатстве, потому что желают жить, и собирают отовсюду, потому что намереваются долго жить. Посему Господь говорит, что несчастные и бедные, неужели от многого имения прибавится тебе и долголетие? Зачем же ты явственно страдаешь из-за неизвестного успокоения? Ибо неизвестно еще, достигнешь ли ты старости, для которой собираешь, а то очевидно, что ныне ты тратишь свою жизнь на приобретение имения». и сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу души моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал им, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Сказав, что жизнь человека от изобилия его не становится продолжительнее, Господь приводит и притчу в подтверждение своих слов. И смотри, как он изображает нам ненасытимые помыслы безумного богача. Бог творил свое намерение и явил особенное благоутробие, ибо не в одном местечке, но во всем поле богача был хороший урожай. А он был так бесплоден в милосердии, что прежде чем получил, удерживал уже за собой. Посмотри на удовольствие богача, что мне делать? Не те ли самые слова произносит и бедняк? Что мне делать? Мне нечего есть и нечем одеться. Вникни, пожалуй, слова богача. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. Хорошо же спокойствие, и бедняк говорит, что мне делать, я не имею. И богач говорит, что мне делать, я не имею. Что же мы получаем от того, что очень много собираем? Спокойствием мы не пользуемся, очевидно, от забот, разве только что собираем себе множество грехов. Сломаю житницы мои, построю больше, и если на будущее лето урожай в поле будет еще более, ты опять сломаешь и опять построишь. И какая нужда ломать и строить? Утробы нищих, вот тебе житницы, они могут и вместить многое, они и неразрушимы, и нетленны, ибо небесные и божественны, так как питающий бедно питает Бога. Вот еще и безумие богача, хлеб мой и все добро мое. Он не считает их даром от Бога, потому что в противном случае располагался бы относительно них, как приставни Божии, а он считает их плодов собственных трудов. Посему присваивает себе и говорит, хлеб мой и все добро мое. Я, говорит, не имею никакого сообщника и не буду им ни с кем делиться. Все это добро не Божие, а мое, посему я один буду и наслаждаться им, а Бога не приму участников в наслаждении им. Это явно безумно. Посмотрим еще далее. Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Сам назначаю себе долголетнюю жизнь, как будто долголетие он получит от возделываемой им земли. Неужели это произведение твое? Неужели это добро твое? Ешь, пей, веселись, прекрасное же благо души. Есть и пить, есть благо души неразумные. Впрочем, по элику ты и сам имеешь такую душу, то справедливо предлагаешь ей такие блага. Но благо души разумной состоит в том, чтобы уразумевать, рассуждать, увеселяться закона Божиим благими размышлениями. Тебе недостаточно безумно есть и пить, ты предлагаешь душе своей и следующее, затем постыдное и скоретное удовольствие. Потому что очевидно, что Господь словом «веселись» обозначил страсть распутства, которая обыкновенно следует за пресыщением, яствами и питьями. Но Бог сказал им «безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя». Сказано так, но Бог сказал ему, не потому, будто бы Бог беседовал с богачом, а слова сие имеют такой смысл, что богач так гордо помышлял себе, тогда Бог сказал ему, ибо это подразумевает притча. Бог называет богача безумным, потому что он в душе своей полагал советы самые безумные, как мы показали. Ибо всякий человек безумен и суетен, как и Давид говорит, что суетится человек, и причина сему та, что собирает и не знает, кому достанется то. Ибо как не безумен тот, кто не знает, что мера жизни в руках одного Бога, и что никто сам себе не может определить жизни. Обрати внимание и на слово «возьмут». Страшные ангелы, как бы жестокие сборщики подати, душу твою возьмут у тебя. Против воли твоей, по элику ты из любви пожить, присвоял себе здешнее благо. У праведника не отнимают душу, но он предает ее Богу и Отцу Духов с радостью и весельем, и не чувствует неприятности при отложении тела, ибо он тело имеет, как легкую тяжесть. Но грешник, оплотенив душу, сделав ее телом и землей, чрезвычайно затрудняет отделение оной. Посему и говорится, что душу возьмут у него, как бы у какого упорного должника, предана в руки жестоких сборщиков. Примите сие, не сказал Господь, что я возьму душу у тебя, но возьму, ибо души праведных в руке Божией. И поистине от такового ночью истяжут душу, ибо он не имеет озаряющего света богопознания, но находится в ночи богатства любия, и омраченный ею захватывается смертью. Так кто собирает сокровища для себя, тот по справедливости называется безумным и не успевает привести в исполнение свои намерения, но в самое время составления планов решительно исторгается из среды живых. Но если бы он собирал для бедных и для Бога, с ним не было бы так поступлено. Посему будем стараться богатеть в Бога, то есть на Него уповать. Его считать нашим богатством и хранилищем богатства. Не будем говорить «благо мои», но «благо Божие». Если же благо Божие, то не будем отчуждать Бога от Его благ. Богатеть в Бога значит веровать, что если я и все свое отдам и истощу, то и тогда ни в чем необходимом у меня не будет недостатка. Ибо сокровищница моих благ есть Бог, я отворяю и беру, что нужно». И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц, да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть. И так, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем». Мало-помалу Господь восходит к учению о высшем совершенстве. Заметь же порядок. Он научил беречься любостяжания и присовокупил притчу о богатом доказательство того, что желающий очень много безумен. Простирая учение далее, он не позволяет нам заботиться и о необходимом. Как дьявол, начиная с малых грехов, ввергает нас и в большее. Почему и назван он у Иова могучий лев, мраволев? Так, напротив, Господь, разрушая дела его, научает прежде бегать великих грехов, а потом указывает и начало им, заповедав нам беречься любостяжания, да хоть и до корня его, то есть заботы, дабы и корень пресечь, и говорит, посему говорю вам. По элику говорит, безумен тот, кто назначает сам себе продолжительную жизнь и, обольщаясь им, желает большего, каков был упомянутый богач. Потому я вам говорю, не заботьтесь для души вашей, что вам есть. Сказал так не потому, будто бы разумная душа ест, но потому, что душа, по-видимому, удерживается в связи с телом только под тем условием, что мы употребляем пищу. И иначе тело, будучи и мертво, одевается, но уже не питается. По елику же питаться свойственно телу одушевленному, то употребление пищи он справедливо отнес душе. Или не называется ли душой питательная сила? Итак, питательной частью неразумной души не заботьтесь, что вам есть ни телом, во что одеться. За сим представляет основание тот, кто дал больше душу, не даст ли и пищу. Тот, кто дал тело, не даст ли одежду. Потом доказывает примером воронов. На птиц указывает для того, чтобы более усовестить нас. Он мог бы привести пример святых пророков, как-то Илью и Моисея, но для большего поставления указывает на птиц. Потом представляет еще и другое основание. «Скажи, прошу тебя, какая тебе прибыль от забот? Прибавляешь ли ты своему росту хотя малейшую часть? Нет, напротив, ты даже истощаешь свое тело, ибо забота сушит. Если и малейшего не можете прибавить, то заботитесь о прочем». Очевидно, что как росту Бог придает, так и прочее подаст. Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего это ищут люди мира сего». Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том, наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. И пример лилии Господь привел для большего нашего разумления. Ибо если Бог лилии одевает так, что слава Соломона не могла сравниться ни с одной из них, и это при том, что для лилии красота не необходима, не тем ли более Он оденет нас в честнейшее свое создание, когда для тела нашего одеяния необходимо». Что же скажут, повелеваешь нам не возделывать земли? Я не сказал, что не возделывайте землю, но не заботьтесь. Делать я не возбраняю, а запрещаю беспокоиться, то есть иметь надежду на самих себя. А кто делает, уповает на Бога, тот живет беззаботно. Явно, что он искореняет заботу, потому что она удаляет от Бога. Далее говорит, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь. Беспокойством, возношением называет без сомнения не иное, что как развлечение и непостоянное направление разума, помышляющего то о том, то о другом, перескакивающего от одного на другое и всегда мечтающего о чем-то более высоком. Не значит ли это гоняться за метеорами? Такую-то заботу, как удаляющий нас от Бога, или легкомыслие запрещает Господь, сказав, что всего этого ищут люди мира сего, ибо забота не останавливается на необходимом, но, как я сказал, всегда ищет более высокого, почему и называется возношением. Например, мы не имеем хлеба, мы сначала заботимся, откуда бы получить его, но на этом не останавливаемся, а желаем получить хлеб из отличной пшеницы. Потом желаем и вина, притом цветисто-благовонного, затем желаем и жареного, притом из рябчиков или фазанов. Видишь ли, какова забота и легкомыслие? Посему Господь решительно пресекает оную, ибо этого ищут язычники». Потом представляет и другое основание. Ваш же Отец знает, в чем вы имеете нужду. И представляет не одно, а много оснований. Говорит, что Он есть Отец. И если Отец, то как не даст? Притом Он знает, что вы имеете нужду, ибо это не лишнее, а необходимое. Итак, если Он Отец, и вы имеете нужду, и Он знает, то как же не даст? Посему прежде всего ищите Царствие Божие, а заботу о житейском – как удаляющий вас от него, отвергните, и тогда все сие предастся вам. Видишь ли, каков Бог, что ты ищешь малого, ты желаешь неугодно ему, ибо оскорбляешь его великодаровитость. Если ищешь великого, то его получишь, и малое предастся тебе. Ибо если он увидит, что ты занят исканием царства его, то он всеконечно будет промышлять о тебе в твоих нуждах. Даже и мы в своих делах не так ли поступаем, и мы заботимся более о тех, кои всецело предали себя нашим попечениям, и бываем к ним так предусмотрительны, как будто бы они сами и не смотрят за собой. Не тем ли паче так сотворит Господь? И так Господь пресекает заботу о житейском для того, чтобы убедить нас искать Царствие Его, ибо при заботах о житейском это невозможно. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство». Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище не ветшающее, сокровище не оскудевающее на небеса, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Господь, желающий быть учениками его, называет малым стадом, или потому что в мире сем святых весьма мало по причине требуемой произвольной нищеты и нестяжательности». Или потому, что их меньше, чем ангелов, которых сонмы не имеют числа и несравненно превышают число нас. А что ангелов гораздо больше, это видно из притчи, в которой Господь сказал, что пастырь об одном заблудшем и снова найденном радуется более, нежели 99 незаблудшим. Ибо отселе видно, что как единица относится к 99, так и род человеческий к миру ангельскому». «Не бойся говорить малое стадо, то есть не сомневайся, что Бог будет промышлять о тебе, хотя бы ты сам и не заботился о себе. Почему? Потому что Отец благоволил дать вам царство. Если Он дает царство, то тем более подаст предметы земные. И так не думай, что если ты усвоишь себе нищету, то не будет промыслителя о тебе. Но продавай имение, давай милостыню, сделай сокровище неистощимым». Потом убеждает нас и непререкаемыми умом заключениями. Здесь, говорит, моль съедает, а на небе нет. И так не безумно ли слагать сокровище в таком месте, в котором оно повреждается? Потом по элику моль не съедает золото, он присовокупил, куда вор не приближается. Ибо если моль не съедает золото, то вор похищает его. Потом по элику не всех же обкрадывает, он присовокупляет еще большее, и совершенно неопровержимое основание, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Пусть, говорит, будет и так, что и моль не съест, и вор не подойдет, но самое порабощение сердца, закопанного в землю сокровищу, и повержение в землю богоподобного существа души, какого достойно наказания, не тем ли больше наказания предлежит тому, кто имеет ум. Где сокровище ваше, там и сердце ваше, если сокровище в земле, то и сердце в ней. Если сокровище на небе, то и сердце горе. Кто не изберет лучше быть горе, чем под землей, быть ангелом, чем кротом, живущим в подземных норах. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с браком, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженные рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий». Господь, сделав ученика своего свободным от лишнего, упразднив от всякой житейской заботы над мнением, и таким образом сделав его легким, делает его уже и слугой. Ибо кто желает служить, то должен быть легким и расторопным. Посему, говорит, да будут чресла ваши припоясаны. То есть вы всегда являетесь готовыми на дела своего владыки, и светильники горящим. То есть не живите во тьме и без рассуждения, но свет разума пусть указывает вам все, что должно и что не должно делать. Итак, мир сей есть ночь, припоясанная по числам суть ведущей деятельную жизнь, ибо таково одеяние рабочих. Им нужны еще и светильники горящие, ибо при деятельной жизни нужно и дарование рассуждения, то есть чтобы деятель мог распознать не только то, что должно делать, но и то, как должно делать». Ибо многие делали доброе, но делали нехорошо. Таковые, хотя и были припоясаны под чреслом, по элику они действовали, но светильников горящих не имели, то есть не имели разумного рассуждения, а впадали или в гордость, или в другую пропасть безумия. Приметьте то, что прежде припоясываются чресла наши, потом светильники зажигаются, ибо прежде бывает деятельность, потом созерцание, которое есть озарение ума нашего». Ибо светильник, ум наш, тогда называется горящим, когда сияет в нем свет Божий. И так будем тщательно упражняться в добродетели, дабы и нам иметь горящими оба светильника наши. То есть слово внутреннее, слово произносимое, внутреннее, все озаряющее в душе, а произносимое, блистающим на языке. Ибо внутренний светильник нас просвещает, а слово учительское, произносимое, светит другим». И мы должны быть подобны людям, ожидающим возвращения своего господина с брака. Кто же иной этот господин, как не Христос Иисус? Он, восприяв человеческую природу, как бы невесту и соединив с собой, сотворил брак, прилепившись к ней в плоть едину. Да и не один брак творит он, а многие, ибо на небе каждодневно уневещивает себе души святых, которые Павел или подобный Павлу представляет ему чистыми девами». Возвращается он с небесного брака, может быть, открыто перед всеми, при кончине вселенной, когда придет с неба во славе Отца, а может быть, невидимо и неожиданно, являясь во всякую пору при кончине каждого человека. И так блажен тот, кого он найдет припоясанным по чреслам, то есть готовым служить Богу деятельной частью христианского любомудрия и имеющим горящий светильник слова и рассуждения, не только творящим доброе, но творящим оное хорошо и сверх того, принявшим созерцание как бы некоторый светильник. Ибо через припоясание по чреслам у нас становится горящим и светильник созерцания, и даже два светильника внутренне и износимый во мне. Для такого слуги сам Господь становится слугой, ибо сказано «и посадит их, и подходя станет служить им». Бог припоясуется, потому что не во всю полноту благ источает нам, но сдерживает оную. Ибо кто может вместить Бога, каков Он есть? Это видно и на Серафима, которые покрываются от превосходства Божественного Света. Добрых рабов Он полагает на ложе, то есть все во всем успокаивает. Ибо как лежавший на ложе все тело успокаивает, так и в будущее пришествие все святые будут успокоены во всех отношениях. Здесь они не находят отдохновения для тела, а там вместе с душами и тела их, духовные и божественные, наследовав нетление, будут наслаждаться совершенным покоем, и Бог будет все во всех их. Господь станет служить достойным рабам, воздавая им равное, как они служили Ему, так и Он послужит им, предлагая им изобильную трапезу и подавая наслаждение духовными дарованиями. Под второй и третьей стражей можешь разуметь разные времена нашей жизни. Объясню примером. как не спящий во вторую и третью стражу, считается самым неусыпным, ибо эти часы ночи в особенности доставляют людям сон. И сон первый, так разумей, пожалуй, что и при различных состояниях нашей жизни есть времена, которые, если мы окажемся вон и бодрствующими, делают нас блаженными. Похитил ли кто у тебя имение? Дети ли у тебя умерли? Оклеветал ли кто тебя? Если ты в таких обстоятельствах не спал, но оказался бдящим пред Богом и Владыкой и не допустил себе ничего сделать вопреки его заповедям, то он поистине нашел тебя бдящим во вторую и третью стражу. То есть во время тяжелое, в которое нерадивые души падают и засыпают сном смертным. И так необходимо бодрствовать, ибо мы подобны хозяину дома. Если он бодрствует и не спит, то вор не может похитить ничего из его имения. Если он сонлив, то вор все заберет и уйдет. Некоторые разумеют здесь под татим дьяволом, под домом душу, а под хозяином дома человека. Однако же такое разумение, кажется, не подходит под основной смысл речи. Здесь статью уподобляется пришествие Господа по его неожиданности. Как и один апостол в послании говорит: «День Господень, как тать ночью». И здесь же смотри, как Господь объясняет, кто такой вор. «Будьте же, — говорит, — и вы готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий». Некоторые же говорят, что под бдящими в первую стражу разумеются те, кои внимательнее прочим, под бдящими во вторую стражу те, кои уступают им, а под бдящими в третью стражу те, кои стоят ниже и сих. А другие изъясняли стражи применительно к различным возрастам. Первая – юность, вторая – мужество, а третья – старость. И так блажен тот, кто в каком бы то ни случилось возрасте, найдет будет бдящим, а не беспечным относительно добродетели. Тогда сказал ему Петр: «Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем?» Господь же сказал: «Кто верный благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Петр, как бы заботящийся и по бродолюбию ревнующий о пользе слушателей, как получивший уже церковь свое доверие, спросил Господа, ко всем ли он говорит эту притчу. Господь ясно не отвечает ему на вопрос, а прикровенно показывает, что хотя сказанная притча, общая, простирается на всех верующих, кто бы они ни были, но относится и к вам, апостолам, и вообще к удостоенным учительству или предстоятельствам. Слушай, кто верный, благоразумный домоправитель. Вышесказанная притча говорит многим прилично, а это говорит о тех, кои удостоены предстоятельства. Недоумеваю, что окажется имеющим то и другое, то есть верность и благоразумие. Ибо таковые редки и трудно находить их. Как в управлении обыкновенным имением, если кто верен своему господину, но не благоразумен, тот расточает имение господина, ибо не умеет распоряжаться им как должным, когда нужно давать и не дает, и гораздо больше теряет. И равным образом, если кто благоразумен и находчив, но не верен, тот может быть вором и тем менее уловимым, чем более он благоразумен, так и в божественных предметах нужны вместе верность и благоразумие. Ибо я знаю многих, которые, по видимости, усердных добродетелей и богобоязливы, и имеют веру, но по элику не могли благоразумно распоряжаться церковными делами, повредили не только имению, но и душам. Например, если кто впадет в духовное преступление, но предстоятель не будет благоразумен, а будет иметь только веру, то есть добродетель бессознательную, то падший может потерпеть вред или от непомерной строгости, или от неуместной кротости его, и не уврачуется, но сокрушится. И так, кто будет найден верным благоразумным, тот поставлен будет над слугами Господа, то есть над всеми рабами его, дабы каждому в свое время раздавать определенную меру хлеба, то есть или догматическое учение, которым питаются души, или образец деятельности и начертания, как должно жить. Если он будет найден поступающим так, то блаженный Господь поставит его над всем имением своим, не только над рабами, но и над всем поставит его, удостоив его в высшей степени, так что ему будет покоряться земное и небесное, каковы были, например, Иисус Навин и Илия. Один из них повелевал солнцу, а другой – облакам небесным. Да и все вообще святые, как друзья Божии, пользуются достоянием своего друга. А у друзей обыкновенно все бывает общее. Поэтому всякий, кто при безмятежной жизни упражняется в деятельной добродетели и подчиняет себе свои рабские страсти, гнев и похотения, давая каждому из них в свое время определенную меру пищи, гневу, например, ненависть к ненавидящим Господа и раздражение против рабов его, похотению, заботу только о необходимом для плоти, а всецелое устремление имея к одному Богу, всякий таковой блажен, он и созерцание достигнет и будет поставлен над всем имением, сущим у Господа. Он удостоится созерцательным умом зреть и наблюдать все не только существующее не само по себе, но и то, что в собственном смысле существует, то есть вечно. Если же раб, то скажет сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба твой в день, который он не ожидает и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Горе таким рабам, которые, получив дарование духовным настоятельством, погубляют домостроительство веренные, пьют и упиваются. Будешь ли понимать сия чувственным пьянстве, ибо и это случается с худыми настоятелями церкви, расточающие имение бедных, или будешь разуметь под пьянством развращение ума в учении и распоряжении имением, такие предстоятели бьют слуг и служанок, то есть соблазняя слабейших членов церкви, убивают их совесть. Ибо слабый и малодушный, увидев, что я, архиерей, веду худую жизнь, соблазняется сим и убивается совестью, принимает удары в сердце и делается еще слабейшим. А все это случается слугам-рабом от того, что он сердце своем сказал, что не скоро придет господин мой. Ибо такого рода поведение происходит от беспечности и неразмышления о часе кончины. Если же мы содержали бы в мысли, что Господь идет, что преддверие кончина мира и конец нашей жизни, то мы грешили бы менее, примечая и наказание, рассечет, говорит его, то есть лишит дарование учительства. Дабы кто-нибудь не подумал, что дарование сие поможет ему избавиться от сильного наказания, он говорит, что как поможет ему дарование, когда он в то время не будет иметь его? Ибо быть рассеченным пополам, значит быть лишенным благодати. Таковой, будучи плотью, а не духом, окажется тогда достойным сожаления. По Иерику, по апостолу, мы тогда живем по духу, когда Дух Божий живет в нас. А кто найден будет ходивший не по духу, но по плоти и непричастным духовной жизни, тот поставится в ряду с неверными, по Иерику осудится с миром неверным, как не получивший никакой пользы от мнимой веры. Ибо истинной веры в нем не было. Если бы в нем была истинная вера, он был бы верным домостроителем. А теперь по Иерику он пил и упивался и расточал принадлежащее господину. Очевидно, что не имел он истинной верности, какая требуется домоправителю. Посему справедливо часть его полагается с неверными. Ибо лишенный дарования, разоблаченный, он оказывается поврежденным, а не целым. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, а кому много верено, с того больше взыщут. Здесь Господь представляет нам нечто более важное и ужасное. Таковой говорит, не только дарование лишится и не найдет вон он пособие к освобождению от наказания, но величие достоинства сделает его повинным еще большему осуждению. Ибо чем более знает согрешающий, тем больше он заслуживает себе наказания. В дальнейшей речи Господь раскрывает это еще яснее. Кому говорит «дано много», много и потребуется, а кому много верено, с того больше взыщут. Через сие Господь показывает, что наказание, заслуженное учителями, будет больше. Учителям дается и вверяется, дается, например, дарование творить чудеса, врачевать болезни, а вверяется им дарование слова и учительства. Господь сказал, больше взыщут, не при слове дается, но при слове вверяется. Ибо при даровании слова поистине нужно делание, и с учителя взыскивается больше, ибо он не должен оставаться беспечным, но должен приумножать талант слова. Итак, слова. И от всякого, кому дано, ты должен разуметь так, кому много отдали в рост, ибо предметом, отдаваемым под сохранение, здесь он назвал рост. Иные спрашивают, пусть так, что справедливо наказывается, знавший волю господина и не делающий по ней, но почему наказывается тот, кто не знал? потому что и он мог узнать, однако же не захотел, а по беспечности сам сделался виновным в незнании. И так он достоин наказания за то, что добровольно не узнал. Устрашимся, братья, ибо если тот, кто совершенно не знал, достоин наказания, то какое извинение оправдается грешающим признанием, особенно если они были учителями? Подлинно осуждение их очень тяжело. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Ибо слово есть огонь, поедающий всякое вещественное и нечистое помышление, и истребляющий идолов, из какого бы ни были они вещества. Разумеется, и ревность по добру, возгорающаяся в каждом из нас, а может быть и ревность, порождаемая Словом Божьим, не разнящаяся от первой. Господь желает, чтобы сим огнем возгорелись наши сердца, ибо мы должны иметь плавенную ревность по добру. И как желал бы, означает иначе говоря, и сколь сильно желаю, чтобы он уже возгорелся. Ускоряет вожжение огня сего, подобно, как и Павел говорит, духом пламенете, и в другом месте ревную о вас ревностью Божией. Крещением называет смерть свою, так как огонь этот имел возгореться не иначе, как после смерти его. Ибо отоле возросла проповедь и ревность, то пресоукупляет речь о смерти, называя оную крещением. Сильно желая оной, говорит, и как я томлюсь, то есть сколько я забочусь и томлюсь, пока сие совершится. Ибо я жажду смерти за спасение всех. Господь пришел низвести огонь не только на землю, на которой распространились его учение и вера, но и на душу каждого, которая сама по себе есть терновная бесплодная земля. Но Словом Божьим возжигается как бы огнем и становится способной к принятию божественных семян и духовно плодоносной. Когда благодать Божия невидимо коснется чьей-нибудь души, то кажется, что она горит такой любовью к Богу, что нельзя и сказать. Так точно и Клеопа с его спутником, воспламеняемый невидимым огнем Божьей благодати, говорили: «Не горело ли в нас сердце наше? Кто испытал такое состояние, тот поймет слова наши». А многие часто испытывают оное при чтении Божественного Писания или житии святых отцов, то при убеждении и поручении от кого-нибудь, воспламеняясь душами к деланию добра, и одни пылают до конца, а другие тотчас же охладевают. «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца. Мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей. Христос честь мир наш, однако же говорит, что не пришел дать мир». Значит, слова его загадочны, и так мы говорим, что не всякий мир беспорочен и добр, но часто бывает опасен и удаляет от божественной любви. Например, когда мы заключаем мир и согласие на опровержение истины, Христос не пришел дать нам такого мира, а напротив желает, чтобы мы из-за добра разделились друг против друга, что и случилось во время гонения, ибо в одном доме отец и язычник разделялся против верующего сына и мать против дочери и наоборот. Почему он сказал, что пятеро в одном доме станут разделяться, а при исчислении помянул шесть лиц? Отвечаем. Одно лицо взято дважды, дочь и невестка – одно и то же лицо. По отношению к матери названа дочерь, а по отношению к свекрови – невесткой. Итак, трое – отец, мать и свекровь – станут разделяться против двоих – сына и дочери. Ибо дочь, как мы сказали, будучи одно лицо, но принимая двоякое отношение к приложению к матери и к свекрови, представляется посему двумя лицами. Под отцом и матерью свекровью, разумея, пожалуй, просто все ветхое, а под сыном и дочерью все новое. В таком случае Господь желает, чтобы его новые божественные заповеди, учения побороли все наше ветхое, греховные нравы и учения. Разумея так, отец есть ум человека, а сын – рассудок. Между ними в едином дому, то есть в человеке, происходило разделение. Скажу яснее на следующем примере. Ум Дионисия Арипагита был озарен и принял проповедь, но уму его, без доказательств принявшему веру, противился языческий рассудок, пытающийся доказать и заставляющий следовать диалектическим приемам. Видишь ли, разделение между отцом и сыном, враждующими друг против друга, ради Христа и проповеди. Матерью и свекровью можешь назвать мысль, а дочерью и невесткой – чувство. и между ними бывает борьба ради Христа. У мысли бывает вражда против чувства, когда мысль убеждает почитать неприходящее выше приходящего, невидимое выше видимого, имеет на то многие сильные доказательства. Бывает, что и со стороны чувства направляется борьба против мысли. Ибо чувство, руководимое в вере чудесами и видимыми знамениями, не убеждается доводами мысли, не хочет следовать языческим доказательствам, которые внимающих им побуждают не веровать, что Бог сделался человеком или что дева родила. Так безумны умозаключения язычников, боготворящих природу. Между тем чувство посредством видимых чудес приводит к богопознанию лучше всякого доказательства. Итак, не всякий мир и согласие – добро, но бывает, что вражда и разделение кажутся некоторым божественным делом. Посему никто да не пребывает в дружбе с лукавыми, но даже если отец и мать оказались противниками закона Христова, то и с ними, как врагами истины, должен враждовать. «Сказал же и народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет, бывает так, и когда дует южный ветер, говорите, зной будет и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должным? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки». По Элику Господь вел речь о проповеди и наименовал ее огнем и мечом, то очень вероятно, что слушатели, не понимая значения слов его, смутились. Посему он говорит, что как перемены в воздухе вы распознаете по некоторым признакам, так и мое пришествие вам должно было признать из того, что я говорю и что делаю. Мои слова, подобно как и дела, показывают во мне противника вашего, ибо вы мытари и похитители, а я не имею где голову преклонить». Посему, как по туче вы предвозвещаете дождь, и по южному ветру жаркий день, так следовало вам распознать и время моего пришествия, и догадаться, что я пришел не мир дать, но дождь и смущение. Ибо я и сам есть облако, и иду с запада, то есть и я человеческой природы, которая прежде унизилась и была в густом мраке от греха. Пришел я огонь низвести и сделать жаркий день, ибо я есть юг, теплый ветер, и противоположен холодности севера. Посему явился я из Вифлеема, который лежит к югу». Сказав это, Господь преподает им учение и о достохвальном мире, указав похвальное разделение, показывает им мир беспорочный. Именно говорит, что когда соперник повлечет тебя в судилище, то еще на дороге постарайся всячески разделаться с ним. Или иначе постарайся освободиться, разумеется, в таком смысле, что хотя бы ты и ничего не имел, но возьми взаймы под проценты и постарайся освободиться, чтобы тебе разделаться с ним, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу, пока не отдашь и последней полушки. Господь говорит это с тем, чтобы оплотеневших привести в страх и побудить к миру. Он знает, что страх убытка и наказаний всего более смиряет оземленевших, посему и говорит этого. Разумея эту речь и о дьяволе, ибо он есть соперник наш, посему мы, будучи еще на дороге, то есть всей жизни, должны постараться через упражнение в добродетели освободиться от него и ничего не иметь с ним общего, дабы на будущем суде он не предал нас судьи. Ибо самые дела его, которые мы здесь совершали, предадут нас суду, а судья отдаст нас истязателю, то есть какой-нибудь мучительной и злотворной силе, и будет наказывать нас дотоле, пока не получим должное и за последние грехи, и не исполним меру наказания. А так как мера наказания никогда не исполнится, то мы будем вечно мучиться. Ибо если будем в темнице дотоле, пока не заплатим и последние полушки, а заплатить ее мы никогда не будем иметь возможности, то очевидно, что казнь будет вечная.